Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске в Оренбургской области начались массовые увольнения. Жители Сочи протестуют против политики местных властей. Власти на протесты не реагируют. Кризис по-астрахански. Почему власти города Белоусово не выполняют решение суда? Это в первой части программы. Во второй. Село Каменный Брод. Кто заставил санитарку Елену Полякову уволиться по собственному желанию? Ижевск. Куда девался инсулин? Самара. Можно ли победить коррупцию? Вятка. Вернут ли городу его настоящее имя? Поселок Северский. Даже если детский дом очень хороший, семья все равно лучше. Все это вы услышите в корреспондентском часе радио «Свобода». Мы начинаем.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Сегодня я работаю, завтра неизвестно. И вот это вот постоянное напряжение.
Такое состояние, как юрист Татьяна Касимова, испытывают сегодня многие оренбуржцы. И это несмотря на то, что поначалу большинство жителей были уверены, мировой кризис обойдет стороной Оренбургскую область, которая пока еще входит в число российских регионов-доноров. Однако с конца прошлого года потребители продукции крупных промышленных предприятий стали задерживать расчеты, заказы снизились в разы. О ситуации на Уральской стали рассказывает руководитель цеха Сергей Просвирин.
Сейчас идет сокращение производства из-за того, что, во-первых, проблемы с банковскими кредитами идут. Во-вторых, рынок сбыта, он все равно остается, но так как большинство предприятий сейчас не платежеспособны, допустим, наше предприятие уже не может отдавать им в долг продукции. Естественно, производство продукции сокращается. И людей, в общем-то, выгоняют или без содержания, или на укороченный рабочий недель, на укороченный рабочий день. Реальное падение зарплаты достигает 40-50%. А людям надо платить кредиты, рассчитываться как-то. За коммунальные услуги, все же подорожало, вы знаете.
Сергей Просвирин уверен, что ему еще повезло. У него пока есть работа. Другим жителям его родного Орска приходится намного тяжелее.
В Орске состояние промышленности еще хуже, потому что там те предприятия, которые там есть, они в основном относятся к цветной металлургии, машиностроению, и там они работают уже, по-моему, по 3 дня в неделю. То есть тоже нет заказов. Говорят, конечно, о государственной программе поддержки, но пока что-то никак. Пока только обещают.
Всего в Орске планируется сокращение на 50 предприятиях, а официально здесь на учете в службе труда и занятости уже более 1000 человек. На Орском заводе хромовых соединений на сокращенную рабочую неделю переведено 1350 рабочих. Более 1000 человек работает по 4-дневному графику на Орском никелькомбинате. И цены на никель только падают, говорит министр промышленной политики и инноваций области Юрий Калюжный.
Никель у нас достигал в прошлом году до 48 тысяч долларов за тонну. Сейчас цена на никель составляет 3100.
На Брукталском никелем заводе в поселке Светлом под сокращение попали 360 человек. Предприятие градообразующее, работы искать негде. Из 130 крупных предприятий Оренбуржья 104 градообразующие, налогообразующие, подобные им. Вот, например, ситуация на Новотроицком металлургическом комбинате, говорит рабочий Андрей Тарыгин.
Сейчас у нас действительно пошли массовые увольнения, сокращение рабочего дня. То есть люди теряют в деньгах очень солидно. Причем сейчас, в этом месяце, не только сокращение дня, но еще и премию урезали. Объясняют тем, что кризис, что денег нету, банки не дают кредитов, поэтому надо сокращать производство. Сокращаем производство, прибыли нету. Говорят, что убытки у нас очень большие, поэтому урезают фонды цеха. Вот нас требуют больше, платят нам меньше. В конечном счете нам приходится искать другую работу, чтобы прокормить семью, чтобы дать кредит. Я взял кредит по ипотеке. Как, в принципе, и многие. У нас единственное градообразующее предприятие, все остальные, мелкие, которые еще больше бедствуют.
Попадет ли Андрей Тарыгин сам под сокращение, мужчина не знает. Даже руководство предприятия не планирует ближайшее будущее. Впрочем, оформлять сокращение на Новотроицком металлургическом комбинате стараются по закону, говорит рабочий Андрей Тарыгин.
Сейчас у нас сократили всех пенсионеров. То есть вот работающие пенсионеры были, сейчас ни одного нету. Сколько человек точно сократили, я не могу сказать. Эта цифра не публикуется, просто нас собирают. Ну, день информирования такой проводит. Выступает начальник службы безопасности и говорит, что если вы хотите побузить, приходите ко мне в кабинет. Если вы будете бузить без нашего присмотра, мы будем вас увольнять. Вот и все. Здесь я вот в этом городе могу спокойно сказать об этом. Если бы я это сказал у себя, меня бы вычислили и уволили.
До кризиса Андрей Тарыгин получал 18 тысяч рублей. Сначала зарплату снизили на 20%, затем на 50%. 9 тысяч рублей для семьи Тарыгиных крайне мало.
Я единственный кормилец, потому что у меня два ребенка. Один ребенок, ему 2 года, и жена у меня в отпуске по задержанию ребенка. Ну, куда ей идти, вообще не знаю потом. Она по специальности стоматолог. Вот, ну, город такой, что все уже места эти заняты. Ну, в торговлю идут люди. Ну и торговля сейчас вот, она до поры до времени, пока деньги, покупательная способность эти населения. Как закончится? Все, я не знаю, там, ну, в охранники люди идут, да.
В Бузулуке на улице Рабочей находятся сразу 3 завода. Омновский ликероводочный, Бузулукский механический и завод тяжелого оборудования. Ни один не работает. Дольше всех продержался Бузулук Тяжмаш. До конца прошлого года здесь стабильно отгружалось оборудование для металлургической, добывающей промышленности, металлообработки. Только денег за свою продукцию завод не получал. Долги превысили 100 миллионов рублей. Если вопрос с заказами не решится, сократить придется около 450 человек. Бузулукские нефтяники заявили о сокращении в первом квартале 375 человек. Второй виток сокращения ожидается в мае. Найти новое место работы жителям области достаточно сложно, считает безработная Татьяна.
Ну, про профессию я вот аппаратчик электростанции. То есть сейчас вот эта профессия, ну, как бы у нас в основном Сакмарская ТЭЦ основное и теплогенерирующая компания. Там, можно сказать, династии семейные работают. А устроиться очень тяжело на работу. Но я вот обращалась на биржу, да, вот там 800 рублей платят пособие. Ну вот зачем это вот такие пособия, да? Да мне бы быстрее буквально через неделю скорее на работу устроиться. Да как можно прожить на эти 800 рублей? Это на дорогу, если человеку только вот так, на проезд, да? Но я с родителями живу, родители пенсионеры. Я ищу, конечно, работу, но не по специальности. Все равно, хоть, допустим, тем же продавцом, я все равно пойду работать.
Для нормализации обстановки в области местная власть планирует обучение и переобучение работников проблемных предприятий. Правда, пока об опережающем обучении говорить не приходится. Нет предприятий, которые имели бы вакансии для определенных специальностей. Неизвестно, чему обучают людей, чтобы они опять не остались без работы. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
Дорогие сочинцы, только объединившись и заявив о своих правах, мы сможем противостоять циничному натиску чиновничьей власти.
Ни экономический и ни финансовый кризис стали поводом для очередного митинга протеста сочинцев, а уничтожение черноморского города как курорта и полное игнорирование интересов местных жителей.
Нет дорог, нет сети напряжения, но все бы это можно было вытерпеть, кроме безхозяйственности, безвластия, вседозволенности, наглости и безнаказанности некоторых лиц. Это не только чиновников, но и нашей милиции, ОМОНа и всего остального.
Недели не проходит, чтобы где-нибудь в Сочи не срубили деревья или кустарники, не огородили забором новую территорию. Земля на курорте давно стала предметом спекуляций. А строительство жилья в Сочи даже в условиях нынешнего кризиса выгодным вложением капитала.
Город строится такими темпами, за которыми невозможно угнаться. Наш городостроительный совет как пожарная машина одна на весь город, а сигналы о пожаре, о новых стройках поступают отовсюду.
Ольга Казинская возглавляет общественный градостроительный совет города, в состав которого входят сочинские архитекторы. По идее, все проекты новостроек должны быть согласованы с этой общественной организацией, но на деле получается иначе. Общественный контроль все равно, что кость в горле и для застройщиков, и для местной администрации.
Очень жаль, что власть пока еще не желает нас слышать именно как глаз народа.
Сочи строится невиданными темпами, но очередь на муниципальное жилье стоит на месте, потому что не строит город для горожан. Ветхое жилье не сносится, жителей бараков не расселяют, а у погорельцев и вовсе незавидная участь.
В нашем городе проблема ветхого и аварийного жилья решается просто и радикально. Дома горят и освобождаются золотые земли. А жильцы сгоревших домов сгоняют, как индейцев, резервации. Только за последний месяц в городе было сожжено несколько жилых домов. Перспектив у погорельцев, полагаю, практически нету. Знаю по себе.
Барак в центре города, в котором жил Валерий Рогачев, сожгли 1.5 года назад. Сегодня на его месте стоят 2 высотных жилых дома. Стоимость квадратного метра жилплощади, в которых начинается от 100 тысяч рублей. Квартиры в новостройке раскупают неохотно, сказывается кризис. У застройщиков, впрочем, как и у лишившихся жилья сочинцев, патовая ситуация. Одни не могут продать недвижимость, другие восстановить свои права. Сочинцев выживают из города, считают участники митинга. Уже не единожды местные чиновники то ли в шутку, то ли всерьез предлагали нуждающимся в жилье горожанам переселяться на Кубань, где стоимость жилья в разы ниже, чем в Сочи. Таких чиновников в городе за прошедший год сменился не один десяток. Бывшего главу Сочи, ушедшего на повышение президентом госкорпорации «Олимстрой», сменил выбранный летом 2008 года новый мэр, но спустя 3 месяца, сказавшись больным, ушел в отставку. Ему на смену администрация Краснодарского края прислала нового управленца, но и он, не дождавшись выборов, ушел на повышение. Теперь городом руководит 3-й по счету ИО, а вместе с ним и новая команда. Заместители главы Сочи, начальники отделов и департаментов меняются в городской администрации со стремительной скоростью.
Партия чиновников не может думать о народе по той простой причине, что она занята совсем другим. Чехарда наших исполняющих мэров для чего? Чтобы не было понятно никому, с кого спросить конкретно и персонально за производимый бардак в городе.
Мнение водителя Геннадия Овчаренко, возможно, разделяют многие горожане, но на митинг протеста собралось не более 100 человек.
Здесь мы все собрались, чтобы еще раз сказать друг другу, хватит сидеть возле телевизоров и свято верить, что новый дядя нас назначенный Краснодаром, придет и все сделает нам хорошо и красиво. Нужно самому выходить на улицу, принимать участие во всем, что происходит вокруг нас.
Никакой резолюции участники митинга принимать не стали. Транспаранты в их руках были красноречивее любых слов. «Управленцы плодятся, народу лучше не становится», было написано на одном, а на другом «Грабители курорта вон из Сочи». Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире «Астрахань», Галина Маркина.
Любой кризис, есть много в нем отрицательного, но в то же время позитивные функции несет каждый кризис в себе. Мы найдем, какие инструменты использовать, которые доселе не использовались или неэффективно использовались, и выйти из этой ситуации.
Доктор экономических наук Рамазан Набиев считает, что в кризисе сверхъестественного ничего нет. Такое происходило во все времена. Сегодня профессор один из немногих, кто взвешенно подходит к оценке ситуации, что легко объяснить. Примерно 4 года назад Рамазан Набиев обнаружил первые признаки тогда еще грядущего кризиса. А как говорится, предупрежден, значит вооружен. Остальных же астраханцев новость о том, что ближайшие несколько лет мы будем жить в непростых условиях, застала врасплох. Хотя, судя по рассказам горожан, финансовая нестабильность поселилась в их домах давно.
У меня вот муж инвалид 2-й группы. Сейчас совсем слег, вот лежит. 1-ю группу еще не дают. И вот денег не хватает, потому что лекарства покупаешь. По льготам дают дешевые лекарства, а самое дорогое покупаешь за деньги. Это то же самое касается, правильно же, бюджет уже уходит у нас из дома.
Работа была другая, пришлось работу поменять. Работал вообще резчиком, цены резко упали на металл, на все, и остановились, короче, все резчики, приемка металла прекратилась. Ну, сейчас котельная.
Кризис кризисом, но причем тут цены повышать на коммунальные услуги.
Отопление 8 рублей за квадрат ввели. Но куда? Пенсионер, как он за квартиру будет платить? Об этом правительство думает? Нет.
Вполне естественно, что в это время партии и ряд деятелей спешат использовать текущий момент. Стараются заработать политический капитал, предлагая антикризисные программы. Не остаются в стороне и общественники.
Председатель Астраханского объединения организации профсоюзов Светлана Калашникова считает необходимым поддержать отечественного производителя.
Я имею в виду тех предприятий, которые действуют на территории Астраханской области и приносят в бюджет Астраханской области реальные налоги.
В свою очередь, первый секретарь регионального обкома, руководитель фракции КПРФ в областной Госдуме Николай Арефьев уточнил, что же мы сегодня производим.
Мы ничего не производим. Мы производим помидоры, но их зимой нет, к сожалению. Мы производим там баклажаны и перцы. На их даже в консервированном виде нет, потому что консервные заводы все позакрылись. А продукты животноводства мы их съедаем в декабре, а круглый год народ скотину не режет. В основном в декабре люди режут скотину для того, чтобы ее продать и заплатить за обучение детей в учебных заведениях. Вот и все. А на сегодняшний день спросите на рынке, чье мясо? Мясо из Голландии, из Австралии, из Новой Зеландии, откуда угодно, но только не наше.
Кого же тогда поддерживать? На этот вопрос ответил завкафедра экономики и управления Астраханского технического университета Рамазан Набиев и заметил также, что согласно закону о размещении заказов, помощь может быть оказана далеко не всем.
В рамках него конкретно прописано, какие преференции можно кому предоставлять. Это инвалиды и не более. Эти законы действуют во всем мире, но они поддерживают именно своего производителя. И это же приходится делать на сегодня и нам. Кого имею в виду? Это те малые предпринимательские структуры. Возьмите, прежде всего, пищевка. Мы думаем, что это, ну, так себе, пищевая промышленность. А ведь там именно отдача этого рубля бюджетного гораздо выше, чем даже тяжелую промышленность. Это, пускай, может, крестьянское фермерское хозяйство или в строительстве и так далее. В любом случае, малые предприятия, именно они более живучие, они более гибкие, самое главное.
Охотно об антикризисных мерах рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Астраханской области Ирина Родненко.
Первые меры – это меры, чтобы люди имели работу. И поэтому сейчас и органы исполнительной власти, и мы как партия «Единая Россия», и профсоюзы занимаемся с каждым конкретным предложением, где намерены или есть тенденция экономическая к увольнению, к сокращению. Поэтому первый – жесткий контроль. Второе – это контроль за тарифами и ценами. Потому что не все зависит только от усилий местных властей. Потому что многие продукты питания импортного производства, но тем не менее, сдерживают цены на продукты отечественного производителя.
Коммунисты также выступают за регулирование и контроль. Правда, экономисты считают, что остановить рост тарифов вряд ли возможно.
Сам жилищно-коммунальный комплекс еле держится на плаву. Поэтому тарифы непременно должны быть повышены. Благополучные годы, когда ставили, допустим, целью инфляцию держать на таком-то уровне. А на самом деле инфляция ведь не цель. Цель именно обеспечить реальный доход населения на таком-то уровне. А инфляция – это всего-навсего инструмент. У нас цель и инструмент перепутали. 8% или 10% – это не суть важно. Главное – реальные доходы населения.
Добавим, что денежные доходы на душу населения Астраханской области в прошлом году превысили 10 тысяч рублей. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. В небольшом городке Белоусово, в котором проживает всего 8 тысяч человек, люди добиваются того, чтобы обслуживала многоквартирные дома та управляющая компания, которую они выбрали. Еще год назад большинство жителей Белоусово по инициативе снизу, что очень редко для нашей страны, сами провели собрание собственников жилья и определились. Обслуживать дома будет муниципальное предприятие «Белоусовский коммунальный комбинат». Но местная администрация во главе с мэром городка Сергеем Барышевым проигнорировала желание народа, и был проведен конкурс, на котором победил единственный участник – частная управляющая компания, возглавляемая бывшим мэром соседнего городка Малорославца Владимиром Жадьковым. Жадьков же белоусовцам хорошо известен. Он полтора года назад был вынужден написать заявление об уходе с поста мэра по настоянию губернатора Анатолия Артамонова, потому что оказался замешанным в ряде скандалов. Народ буквально восстал против навязанной им управляющей компанией, и люди обратились в суд за защитой. И суд признал действия белоусовской администрации по отбору управляющей компании незаконными, потому что люди выбрали себе другую компанию. Но, тем не менее, Жадьков продолжает собирать с белоусовцев коммунальные платежи, что привело к очередной вспышке народного негодования. И вот в Белоусове недовольные собственники жилья провели очередное собрание. Им пришлось обсуждать свои дела на улице, потому что мэр городка Сергей Барышев не пустил людей в зал ДК, сославшись на решение пожарных, запретивших там проводить массовые мероприятия. Люди, понятное дело, отнеслись к этому сообщению с большим скепсисом. К месту собрания были стянуты немалые милицейские силы. Рядом с Барышевым почти постоянно находились люди в погонах, охраняя его. Мария Бугаренко, член местной общественной организации «Народное слово», потребовала
выразить главе администрации недоверие Барышеву за развал жилищно-коммунального хозяйства, неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств города.
За это предложение поднялся лес рук. Затем активистка «Народного слова» Любовь Ракинцева зачитала народу письмо губернатору Калужской области Анатолию Артамонову.
«Мы не доверяем Жадкову и требуем, чтобы возглавляемая им управляющая компания прекратила свою деятельность на территории нашего города, поскольку все многоквартирные дома Белоусова изначально выбрали другую управляющую компанию».
Потом люди попросили выступить мэра города Сергея Барышева.
Евгений, скажите, пожалуйста, как вы выполняете решение областного суда? И как вы собираетесь вытащить нас из болота, в которое вы нас и затянули?
Сегодня та работа, которая проводится якобы инициативной группой жителей города, а мы знаем, что это за инициативная группа, привела к тому, что город Белоусово, вы видите, что правду вам не дают говорить, все устраивают шоу и сегодняшнего мероприятия. Мы наведем порядок не только в ЖКХ, но и во всем городе. Виновные будут привлечены к ответственности, в том числе к уголовной.
Говорить в подобном ключе мэру города не дали. Его выступление прокомментировал пенсионер Сергей Мариничев.
Я считаю выступление нашего мэра как с той басни «Волк на псарне». А я не только что за вас сейчас перегрызу всем горло за вас, белоусовское, когда ему приспичило. А обещание-то он что, выполнил хоть одно? Нет. Не верьте ему.
Но несмотря на решение суда, несмотря на протест жителей города, навязанная им управляющая компания продолжает свою работу. Активисты организации «Народное слово» обратились по этому вопросу к районным и областным властям, в прокуратуру, к судебным приставам, но пока безрезультатно. Так что даже победа в суде не гарантирует положительного для народа исхода дела. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте. В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртском районе Дагестана при взрыве боеприпасов ранены двое местных жителей. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики, еще не ясно, был ли это обстрел или несчастный случай. В Мюнхене начался второй день международной конференции по безопасности. Открывая конференцию, министр иностранных дел Германии Франк Вальтер сказал, что наступил удобный момент, чтобы заключить соглашение о разоружении. В ингушском городе Малгобек совершено нападение на руководителя детского танцевального ансамбля «Зори Ингушетии». США выразили сожаление в связи с планами России разместить свои военные базы в Абхазии и Южной Осетии. В заявлении Госдепартамента США говорится, что это нарушает все обещания, данные России после конфликта с Грузией в августе прошлого года. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил в пятницу, что Россия направила в Абхазию 27 военных самолетов. Ни Россия, ни Абхазия пока не подтвердили эту информацию. На северо-востоке Пакистана, в провинции Пунджаб, в результате взрыва погибли 7 полицейских. Ранее власти Пакистана заявили об уничтожении на северо-западе страны не менее 52 боевиков. Руководитель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин в пятницу ознакомил президента страны Дмитрия Медведева с ходом расследования некоторых важных уголовных дел. Вице-премьер российского правительства Сергей Иванов заявил, что Россия разместит свои ракеты в Калининградской области, только если Вашингтон осуществит планы строительства элементов американской системы ПРО в Центральной Европе. В секторе Газа органы безопасности палестинской администрации сообщили о том, что в пятницу после наступления темноты израильская авиация нанесла новые удары на юге сектора. Жертв разрушений нет.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. С каждым днем все большее число жителей республики начинают испытывать на себе те проблемы, которые приносит экономический кризис. Знакомые работники бюджетных организаций рассказывают о том, что их ежемесячный доход сократился у кого на 10-15%, а у кого и вообще на четверть. Промышленные предприятия переводят своих работников на неполную рабочую неделю, что также прямо отражается на величине заработной платы. Начались и увольнения. Саранский завод автосамосвалов, например, сократил число работников сразу на 30%. Увольнение – процесс болезненный. Наиболее наглядный пример тому – сокращение медицинского персонала в Ельниковском районе Мордовии. Одномоментно здесь были уволены 20 медицинских сестер, работавших в фельдшерско-акушерских пунктах. При этом оформлено было все так, как будто медсестры сами проявили инициативу и уволились по собственному желанию. Такой вот коллективный поступок. Причем это не демарш недовольных низкой заработной платой медицинских работников, а выполнение требований их руководителя, главного врача Ельниковской центральной районной больницы.
Нас заставили написать по собственному желанию.
А как вас заставили? Что говорили?
Как? Я, говорит, вас содержать не могу. Это напишите по собственному желанию. Мы и написали. А чего больше? Вот я сижу дома.
Елена Полякова, жительница села Каменный Брод Ельниковского района. Много лет проработала здесь в местном фельдшерско-акушерском пункте, или сокращенно ФАПе. Пункт этот обслуживал жителей трех близлежащих сел. И хотя время работы его было определено с 8 утра до 5 вечера, но помогала сельчанам Полякова едва ли не круглосуточно. Жила по соседству, в отличие от фельдшера, которая приезжала на работу из соседнего села. И если кому-то срочно нужны были таблетки или укол надо было сделать, все шли именно к ней, в какое бы время это ни происходило. Теперь каменнобродцы могут получить медицинскую помощь только во время работы ФАПа с 8 до 5, или если вызовут неотложку, но вот сколько она будет добираться до села из райцентра. Кроме помощи больным занималась Полякова и обустройством своего пункта.
Мыло, топило, пилил дрова, кололи сами, все. Вот вся моя работа.
И кто теперь все это делать будет?
Все, фельдшер теперь сама.
Главный врач Ельниковской центральной районной больницы Валерий Мирошкин утверждает, что никакого принуждения не было. Просто в районе оптимизируется система здравоохранения.
Одна санитарка положена на 4 ФАПа. Я им предложил, они отказались 4 ФАПа обслуживать. И они написали все сами заявления, никто никого не сокращал.
А медицинские сестры утверждают, начальство просто приказало им писать заявление об увольнении по собственному желанию. У медиков Мордовии вообще своеобразная психология, а тем более у сельских. Сами же признают, мы боимся. Все-таки надеялись, что будет лучше, если не будем перечить начальству. Надежды эти не оправдались, и только спустя время Полякова поняла, к чему эта покладистость ее самой и ее коллег привела. А ведь советовали знакомые не писать заявление, а ждать увольнения по сокращению штатов.
Сокращение как? Нам можно было на биржу встать, а сейчас... Мы, как написали по собственному желанию, на биржу нас не возьмут. На бирже сколько, да сколько хоть мы получили бы. А это нету.
А зачем писали тогда?
Ну, писали, ведь неграмотность наша. Я осталась без работы. Здоровья нету, я больше работать ни в Москву не могу ехать никуда. Все.
Про Москву Елена Полякова заговорила совсем не случайно. Очень много уроженцев района и врачей, и медиков среднего звена живут и работают сейчас в российской столице. В местной же больнице и фельдшерско-акушерских пунктах работают специалисты, возраст большинства из которых уже вплотную приблизился к пенсионному. В том же селе Каменный Брод фельдшер совсем скоро уйдет на пенсию. Будет ли желающий, кого заинтересует невысокая совсем ставка сельского медика? Получается так, что главврач местной больницы этой оптимизации, по сути дела, содействовал тому, что медицинское обслуживание жителей района ухудшится. Какова позиция в этом вопросе республиканского Минздрава? Вот что говорит министр Рафаил Аширов.
Сейчас ведь это муниципалитеты сами решают эти вопросы, а не без Минздрава решают эти вопросы. Вы знаете, 131 закон ФЗ и 95, который разграничил полномочия разных уровней власти, и центральные районы больницы, это полномочия муниципалитетов. И они сами решают и структуру, и кадровый состав, и вообще структуру всей системы здравоохранения в районе.
И можно сказать, что эти изменения в структуре системы медицинского обслуживания происходят с ведома районных властей. И тому есть объяснение. У района просто нет денег на содержание бюджетной сферы. В Мордовии действует система, при которой каждый район получает субсидии из республиканского бюджета, но при выполнении специальных прогнозных показателей. Так вот, Ельниковский район и показатели не выполняет, и, соответственно, субсидии получает не в полном размере. Только за первые 6 месяцев прошлого года потери по субсидиям составили почти 4 миллиона рублей. Не лучше ситуация была и во втором полугодии. А эти миллионы, в том числе и зарплата медиков, которых теперь приходится сокращать. Причем оставляя людей даже без выходного пособия и пособия по безработице. Для Радио Свобода Игорь Телин, Ельниковский район Мордовии.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Сразу после Нового года в Ижевске случился дефицит инсулина. Не получив вразумительного ответа от медиков, больные сахарным диабетом начали звонить в редакции газет и телекомпаний. Журналисты сделали обсуждение проблемы публичным. На самый первый после долгих каникул пресс-конференции в мэрии начальник Ижевского горздрава Андрей Воздвиженский попенял на задержки с транспортом, но после его высказывания минуло еще 2 недели, а проблема только набирала остроту. В разговоре со мной главный специалист-эксперт управления здравоохранения Тамара Беляева выдвинула еще ряд причин, приведших к отсутствию инсулина в аптеках.
Практически каждое начало года бывают какие-то перебои. Потом это все выправляется. Нынешний год возьмем. Бюджет появился 19 декабря. Для того, чтобы провести закупки, надо провести аукцион. Процедура проведения аукциона занимает не менее 2 месяцев. Программа «Сахарный диабет», она региональная. Там не такие большие деньги.
Осторожная формула специалиста горздрава относительно средств, заложенных в региональную программу «Сахарный диабет» на обеспечение больных бесплатным инсулином, как она выразилась, небольшие деньги, в реальности выражается в ежегодном недофинансировании целевой программы более чем наполовину. Так, в справке об исполнении программы «Сахарный диабет» за первое полугодие 2008 года по строке «Обеспечение больных сахароснижающими препаратами» проставлена цифра 35,7 миллиона рублей, что в пересчете на как минимум 18 тысяч удмуртских диабетиков оборачивается суммой, способной покрыть разве что 2-месячный курс препарата. Поэтому официальная медицина старается найти причины для отказа в лекарстве. Эксперт горздрава Тамара Беляева считает, что федеральные льготники, отказавшиеся от соцпакета, не вправе рассчитывать на бесплатный инсулин.
Есть больные, которые имеют группу инвалидности. Это федеральные льготополучатели. Законом предусмотрено, что можно отказываться от федеральной льготы, получив денежный эквивалент. Но в течение всего года и вообще всех лет, как бы там ни было, федеральных льготополучателей сахароснижающими препаратами обеспечивали всегда. И стоимость сахароснижающих препаратов чаще всего превышает, ну, где-то, наверное, около 1000, больше 1000 рублей в месяц. месяц. Стоимость этого самого соцпакета 426 рублей. Как можно отказываться от льготы, имея в месяц медикаментов на 1000 или более, чтобы взять эквивалент в 426 рублей?
Вы полагаете, что обращаются именно...
Именно этим.
Отказавшиеся?
Отказавшиеся.
На самом деле отказывают не только инвалидам по диабету. Моя собеседница, ижевчанка Елена Николаевна, еще не получила группу инвалидности. Ей всего 48 лет, хотя работать она уже не в состоянии. С середины января она держится на так называемых регуляторах.
А в этом году все давали, все нормально. Вот после Нового года сказали, нет инсулина, не будет, до февраля ждите до первого. Вот сейчас февраль первый настало, уже говорят, ждите теперь до середины февраля. Так говорят, если вот нужно, за деньги покупайте. А это они такие так дорого стоят, мне просто не справиться.
А вы живете на пенсию?
Нет, я просто вот шью. Мне было плохо. Позвонили на скорую. Скорая сказала, у нас ни в одной бригаде нет инсулина. Нас бесполезно вызывать, извините.
Нет для вас бесплатного. Сколько он в соседнем отделе стоит платный?
Ну, в одной, если пачке, он 2400.
Это на месяц?
Да. Но я даже не знаю где. Ну, сказали, что нет нигде.
Мало того, Елена Николаевна рассказала, что вся система получения льготных рецептов выстроена не по-человечески.
Приходишь туда в консультацию, идешь в другую больницу, там подписывают врачом другим. Потом идешь уже на автозаводскую, а потом уже в аптеку, в которую ты прикреплена. Надо 3 похода сделать, так тяжело, все же измучились.
Конкурс на поставку инсулина в Удмуртию был назначен только на 21 января. Даже если он состоялся и был проведен успешно, то до регулярных поставок пройдет месяц-полтора. А инсулина нет сейчас, даже в скорой помощи. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 27 января на первом в этом году заседании Самарской губернской думы в первом чтении был принят антикоррупционный закон. По словам прокурора Самарской области Юрия Денисова, Самарский регион с выявленными в прошлом году 5000 случаев коррупции занимает лидерство по уровню коррупции в России. Особенно много коррупции среди депутатов губернской думы и областных министров, рассказал прокурор Самарской области Юрий Денисов. Однако, как отмечают правозащитники, несмотря на принятие в Самарской области антикоррупционного закона, взяточничество не становится меньше, говорит президент Самарского центра права Николай Гаврилов.
Все те же традиционные наглые случаи рейдерского отъема собственности, помещений, земли, земельных участков. Причем, к сожалению, когда начинаешь изучать ситуацию, когда помогаешь людям готовить жалобы и получаешь ответы из следственных органов и непосредственно прокуратуры, четко видишь, что заинтересованность и укрытие вот этих вот правонарушений, которые совершаются коррупционными чиновниками, уходит в том числе и в правоохранительные органы. Мы, например, подготовили ряд жалоб, и Генеральная прокуратура взяла на контроль отъем помещения у одного предпринимателя, магазин, который он купил, честно, совершенно обоснованно, рейдеры отняли помещение у собственника. При помощи рейдерского захвата, при подключении судей, в суде добились решения. На сегодня, через возбуждение уголовного дела, пытаемся возвратить эту собственность и отчетливо сталкиваемся с конкретными работниками в органах прокуратуры города, которые принимают все меры, чтобы эту ситуацию заглушить и не допустить возврата законной собственности вот этому предпринимателю. И таких примеров масса. Чиновник всегда алчен, корыстен. Возьмет и собственностью, возьмет и натурой, возьмет чем угодно.
Коррупция распространена не только при переделе собственности, но и в системе образования. Правозащитник Николай Гаврилов продолжает.
Коррупция в сфере образования, она периодически выходила в первые ряды и, как правило, шла недалеко за органами ГАИ. Там постоянно система взяток работала, работает. Может быть, какие-то преобразования, реорганизации в нынешних условиях приведут к сокращению взяток. То, что взятки существуют в вузах, обратитесь к любому студенту, вы услышите подтверждение тому. А в нашей практике приходил за защитой даже сам преподаватель-взяточник в наше антикоррупционное партнерство. Потому что его при разработке сдали вышестоящие его руководители, завкафедры и так далее, потому что в противном случае за взятки должны были привлекать их. Оперативники предъявили такие требования, что они вот сдали преподавателя, сделали ему провокацию взятки. Система настолько чудовищна.
По словам правозащитников, часто люди сами провоцируют чиновников взятками. К тому же сегодня взятки – это не только деньги в конвертах, как было при советской власти, но и замысловатые денежные переводы на сотовый телефон и дорогие подарки. В современном российском обществе коррупция удобна всем – и вверху, и внизу, рассказала самарчанка Ирина Демидова.
Это есть право определенной социальной группы возвыситься над остальной массой. Когда мы разговаривали с людьми, зачем вы идете и платите там 150-200 рублей, отвечают так: я плачу за право находиться в другой категории. Даже если у меня 4 класса образования, но я заплатил, и я являюсь элитой. То есть сейчас и что идет? Вот это вот мы вошли в общество потребления, а в обществе потребления неважно, умный ты или дурак. В обществе потребления важно, имеешь ли ты деньги. Поэтому это есть право возвыситься над толпой. А мое личное отношение, но исходя из того, что мы живем вот в обществе, мы не можем от него отделиться. Пусть люди, если хотят платить, пусть платят.
Авторы самарского антикоррупционного закона заявили, что специальной экспертизе вскоре будут подвергнуты все действующие на территории законопроекты. По мнению правозащитников, это позволит выявить в действующих законах слабые места. Лекарство против коррупции давно известно, считает президент Самарского центра права Николай Гаврилов.
Коррупцию можно ограничить лишь только эффективными действенными мерами. Вот антикоррупционные законы на федеральном, на региональном уровне – это всего лишь один из инструментов, важных инструментов. Самый главный инструмент как раз находится в плоскости законов не в первую голову, хотя, разумеется, это очень важно, значимо.
Противодействовать коррупции можно только при условии нормального гражданского общества, убежден правозащитник Николай Гаврилов.
Если раньше у нас в России особенно принято на первое место ставить политическую волю, барин засучит рукава, барин рукава как бы не засучал, и какие бы законы он ни принимал, коррупцию он не ограничит, не успокоит и не укротит, если не будет в полной мере задействован самый важный, самый главный ресурс – гражданское общество. Это силы общественные. Какие методы могут подействовать на ограничение коррупции? На ограничение коррупции, как ни странно, подействуют те вещи, которые уходят несколько в политическую сферу. Это не засилие государства везде и всюду, не вертикаль, переходящая непонятно во что, а контроль общества над государством, над государственными структурами. Конкуренция в предпринимательской и бизнес-среде, свободные, независимые, а не государственные СМИ, партийные соревнования, открытые, а не монополии одной и сателлитов партии. Дальше перечисляйте по вкусу весь этот набор. Без этих базовых вещей какого-либо успеха невозможно.
Ежегодно в Самарской области проводится правозащитный фестиваль «Остановим коррупцию». Правозащитники дают бесплатные советы самарцам, как противостоять коррупции. Сейчас, когда в регионе принят антикоррупционный закон, по мнению правозащитников, можно будет эффективнее бороться с коррупцией. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Вятка» и Екатерина Лушникова. В 1934 году, сразу после убийства Сергея Мироновича Кирова, Кострикова, старинный русский город Вятка получил новое имя – Киров. Вернуть историческое название предложил недавно губернатор Никита Белых.
Я говорю, мое личное мнение, да, мне название «Вятка» нравится больше. Я считаю, что будет правильно, если будет реализовываться некий набор действий, направленных на такое широкое просвещение людей. Я считаю, что если будут какие-то общественные инициативы, да, гражданские инициативы, направленные на популяризацию старых названий, да, на разъяснение там, гражданам о том, что за этими названиями скрывается, да, то есть какая история, да, значит, какие события, то я такие общественные инициативы буду поддерживать.
В состав рабочей группы по возвращению исторического имени Вятка вошли представители общественных, политических и религиозных объединений, говорит секретарь Вятской епархии священник Александр Балыбердин.
Киров был хоть и крещенным человеком, но человеком, отказавшимся от веры. При нем в одном Ленинграде было взорвано более 40 храмов. Безусловно, это политический деятель из сталинской когорты. Об этом не забываем. И, конечно, для нас Вятка – это прежде всего город православный, город самобытный. И люди, которые живут в Вятке, это не люди, которые инфантильно так ожидают, что вот им скоро Москва или заграница поможет, да? Вдруг про них вспомнит коммунистическая партия или Соединенные Штаты Америки. Нет, они живут здесь, сегодня, воспитывают детей, они ходят на работу, они трудятся, они всем трудом своим украшают наш город сегодня уже. Надо каждому из нас серьезно заинтересоваться историей, лучшими страницами жизни нашего города. И мы тогда увидим, что это уникальный город, интереснейший город. И этот город, исторический город, древний русский город, он должен быть веткой.
Однако далеко не все согласны с этой точкой зрения. Резко против возвращения городу исторического имени выступили кировские коммунисты. Говорит секретарь регионального отделения Российской коммунистической рабочей партии Валерий Турулло.
Ну, наша позиция однозначна, что на сегодняшний день нормальный разум говорит, что не то время, когда мы должны организовывать противостояние между людьми кто кого. Сейчас надо консолидировать общество на преодоление тех трудностей, которые, а, начались, и, б, еще нас ожидают. И с этой точки зрения это вообще алогизм. А с точки зрения коммунистической мы пытались урегулировать ситуацию летом, когда собирали параллельно с церковью подписи. И сдали приблизительно одинаковое количество подписей, на что город вынужден был принять решение, что ситуация не та, а противостояние не нужно, и сняли этот вопрос с повестки дня. Но проходит соответствующее количество дней, месяцев, и мы получаем опять ту же самую ситуацию.
Коммунисты призвали своих единомышленников к активным протестным действиям. В городе уже начались стихийные собрания граждан.
Мы из какого города? Мы не из города, а мы из Хныново. Хлопцы, с каким вы товаром? Мы не с товаром, а с железом. И ставили на одну доску с пешерхонцем и Вятчин, что в трех соснах заблудились. Хочешь так, чтобы тебе говорили, да?
Да, хочу. Вятка – это духовное возрождение нашего народа, выход его из иллюзий и выход его из материальных, в первую очередь, и духовных проблем.
Теперь наш город из отсталой, убогой, ссыльной Вятки превратился в крупный промышленный культурный центр. Даже лучше он соответствует названию город Кира.
Как стадо баранов, зомбированные люди идут за кем-то что-то. То есть творить не умеют, развиваться, совершенствоваться. То есть нужно все менять к лучшему.
Вот многие города переименовали. Мы, как всегда, остались за бортом этого процесса. Допустим, у того же Нижнего Новгорода его переименовали. И сразу же пошло возрождение, и говорим только о том, что мы всегда жили в Вятке и будем жить в Вятке.
Екатерина Лушникова из Вятской губернии для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире поселок Северский, Татьяна Вольская. Северский детский дом – один из лучших в Ленинградской области, да, наверное, не только в области. Директор здесь заботливый и деятельный, психологи грамотные. Дети здесь явно ни в чем не нуждаются, в материальном смысле, конечно, потому что маму ждут все, а ее-то и нет. Людмила Порядкова, жительница соседнего поселка, приезжает сюда каждые выходные. Ей просто жалко детей.
Ну что, воспитателям, конечно, дети не родные. И каждый воспитатель по-разному обращается. Я не хочу обвинять. Но есть воспитатели, кто и грубо может разговаривать с детьми, кто очень мягко понимает детей. Ну, Вероника, допустим, говорила, что воспитатель ее пнула по ноге.
За что?
Она не поняла, Вероника, за что. Я хотела взять телефон, чтобы отремонтировать. У нее сломался телефон. Но воспитатель просто запретила, что телефон должен остаться в группе.
Конечно, такие замечания не могут быть приятны директору Любови Николаевой, которая и правда делает для детей очень много.
Вот я работала учителем 25 лет, я лично сама никогда ребенка в жизни не ударила, у меня нет этого. Дети говорили: Любовь Николаевна, самое страшное наказание для нас, когда вы с нами начинали разговаривать на «вы». Я обычно работаю со старшими детьми, говорит, если вы начали на «вы», все, говорит, класс замирал, все понятно, что Любовь Николаевна кого-то очень сильно обиделась. Поэтому говорить о том, что кто-то детей там обижает, может быть, кто-то есть такой. Но при мне, я, например, не знаю, что кто-то там ударил или кто-то что. На моем веку, я здесь работаю 4 года, одна воспитательница в свое время поставила в младшей группе ребенок себя плохо вел, она его поставила там в раздевалку, наказала. Девочка говорит, что ей там было холодно, у нее есть папа, но он как бы не занимается ее воспитанием. Она ему пожаловалась, он пришел ко мне в кабинет. Но та младшая воспитатель была наказана, мы ей выговор объявили, она писала объяснительную, была наказана материально. То есть, если мы знаем вот такие вот какие-то проявления, естественно, я накажу. В данный момент цену для меня это уже сигнал. Я нашла возможность привести ее из младшего воспитателя на нашу работу костелянши. Если есть какие-то случаи, я никогда не оставлю это без внимания, потому что я считаю, что для меня ребенок прежде всего. И всегда всем говорю, мы взрослые люди, мы живем, воспитываем детей. Вдруг со мной завтра что-то случится. И не дай бог, ребенок попадет в детский дом. И не дай бог, кто-то, который работает, будет, ну, как я на моем месте, сделать ему что-то плохо.
Но никакой надзор и контроль за воспитателями не может заменить семью, считает Людмила Порядкова.
Я вижу детей, которые хотят жить, как нормальные дети. Живут, не обделенные вниманием взрослых. У нас очень много пенсионеров, которые столько сил отдают дачам и огороду, и которые одни живут, дети выросли. У них жизненный опыт, у них мудрость, у них столько тепла. Они могут дать то, в чем нуждаются эти дети. И дети скрасят просто их одиночество, и ну, здесь выиграют, и детям будет хорошо, и они не будут одиноки, и будут свои душевные силы, они будут отдавать ребенку.
Сама Людмила, хотя у нее трое взрослых детей и уже внуки, забирает к себе жить из Сиверского детдома 12-летнюю Веронику, такую тихую и застенчивую девочку, что она сама так и не сказала мне ни единого словечка.
Воспитатели говорят, что у нас детский дом хороший. Я согласна, потому что дети там обеспечены. Веронику спрашиваю: Вероника, вот у вас в детском доме все есть: игрушек, компьютер, телевизор. А все равно она ждет, чтобы я приехала и забрала ее. Но им нужна семья. Хотя бы на выходных, чтобы люди приезжали и забирали. Я не говорю, что сразу прийти и забрать семью. На выходные, на каникулы брать детей. Каждый ребенок, он ждет своих родных. И Вероника, она ждет очень своих родных. Но пока нет родных, ведь и чужой человек может дать тепло.
А пока его нет, детский дом делает, что может. Любовь Николаева.
В этом году большое событие, то, что мы за этот год площадку спортивную, вы видите, что это для детей здорово, песочный дворик, и качелики, и каруселики, и качели-балансир. И в том корпусе это Олимпийский парк «Самсунг», всего в общей сложности на 650 тысяч.
И все равно, качаясь на этих чудо-качелях, бегая в саду, каждый ребенок каждую минуту ждет, не придет ли кто-то к нему лично, только к нему. Татьяна Вольская для Радио Свобода, поселок Сиверский.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такого снегопада юго-восточная Англия не знала 18
лет. Причиной всему, разумеется, финансовый кризис, урезанный бюджет и недостаточное финансирование.
Ошибки. Члены группы вместо нефтепровода Баку-Новороссийск...
Конечно, если мы не сможем пользоваться аэропортом Манас...
Как может университет продаваться, пуская сюда диктатора?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах.
9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».